Я хочу поговорить о относительно эмоциональной регуляции. Такая область, которая в нашем институте неплохо теоретически обоснована и в помощи начинающим терапевтам эта теория будет вполне годиться. А если мы будем говорить так округляя, есть когнитивная регуляция и эмоциональная. Вообще-то считается, что эмоциональная, она менее подвержена нашему влиянию, поэтому она более точна, если мы обращаем внимание на эмоции. Потому что когнитивно можно оценить ситуацию как неопасную, а эмоции могут возникнуть, эмоции страха, когда человек каким-то таким интересным образом заметил, диссонансные моменты в ситуации, которые есть. Поэтому мы, терапевты, относимся с уважением и к когнитивным конструктам, и к эмоциональному феномену, который есть у нашего клиента. Вот. А любая эмоция, она носит регуляторное значение. И наша с вами задача понять, да, не сбита ли регуляция каким-то определенным чувством у нашего клиента. Ну, например, чувство стыда, да, носит регуляторное значение. Чувство стыда – это чувство пограничное. То есть в любом случае получается чувство, которое говорит о том, что наш с вами клиент вышел за границу своего «я». Поэтому, если вдруг клиент делает что-то несвойственное «я-образу», ему стыдно. Это несвойственное может быть как позитивно нагружено, какой-то новый опыт, который клиент приобрел благодаря терапии. Да, там, ну, умение, например, там, флиртовать. Если женщина не флиртовала до 40 лет и флиртует впервые, это новое поведение обязательно будет окрашено чувством стыда. Потому что это выходит за рамки я-образа. А образ еще остается таким устаревшим, и просто выход за рамки я-образа маркирует с чувством стыда. Получается, ну, человек делает что-то совсем ему не свойственное. Ну, предает друга. Ему стыдно. Чувство стыда опять маркирует выход за рамки я-образа и позволяет вернуться к себе. То есть такое чувство является вот неплохим регулятором, потому что оно тяжело переживается. Да? Быть обожженным стыдом, вы знаете, как это, каково это. Ну, да, хочется спрятаться, хочется уменьшиться. Вот. Поэтому если у нашего клиента есть нарушение, и он не испытывает стыд, нужно смотреть, с помощью каких чувств других он себя регулирует. Может быть, с помощью вины, или может быть, с помощью там, отвращения. То есть наша с вами задача, как задача терапевтов любого направления, да, которые обращают внимание на феномены эмоций, да, оценить, насколько хороша вот эта настройка регуляторная. И так вроде бы до вот этой точки, пока я говорила, ну, никаких проблем быть не должно у нашего с вами клиента, потому что вышел за пределы я-образа, да, и потом понимаешь, тебе нужно возвращаться к себе прежнему, или тебе нужно просто понимать, что ты уже изменился, поэтому у тебя есть смущение и стыд. Вот. Это понятие стыда такое, аутентичное стыда, да? Есть понятие стыда социальное. Вот. Да? Наше общество, оно хотело бы, чтобы мы держались в рамках нормы. Вот. Если общество нетолерантное, а наше общество, к сожалению, нетолерантное, то понятие нормы оказывается очень, ну, четкими и категоричными. Ну, например, у нас стыдно быть инвалидом, у нас стыдно иметь ребенка-инвалида, стыдно быть человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, стыдно быть изнасилованным, стыдно быть побитым. Ну, в общем, стыдно быть очень полным, видно быть очень маленьким. То есть все, что выходит за рамки нормы, за рамки общепринятого, обязательно помещается социальным стыдом. Для того, чтобы вернуть человека, видимо, значение социального стыда в этом, да, для того, чтобы вернуть человека, опять же, да, в границы общепринятого. Следовательно, те общества, в которых границы чуть более расширены, которые чуть более толерантны, там чувство социального стыда возникает не так остро. Там, допустим, понятные, известные факты, да, что наши клиенты, мамы, которые гуляют с детками, имеющими какие-либо расстройства, там задержка развития или аутизм, да, или какой-то видимый там физический дефект, они обязательно работают про социальный стыд, потому что общество реагирует, люди реагируют сложно на ребеночка, который отличается от остальных. Даже мама, когда она переезжает, например, в другую страну, в Италию, где таким деткам улыбаются, с ними общаются и на них реагируют мягко, толерантно, вот это чувство социального стыда, оно просто сходит на нет. Просто не о чем работать. Поэтому, конечно же, вы как терапевт смотрите. А вы же ловите, да, социальный и культурный там пласт, в котором вы находитесь. Вы понимаете примерно, какие нормы здесь приняты. И если вы видите, что есть у нашего клиента какие-то зоны и области, которые, скорее всего, должны быть помечены социальным стыдом, то тогда хорошо бы просто, ну, быть к этой области внимательным. Может быть, просто клиент пока еще не готов об этом начинать говорить первым. Вот. Это пока я говорю на примере стыда, я описываю такое регуляторное значение эмоций. Но получается, вся сложность начинается тогда, когда мы сталкиваемся с токсическим, да, с токсическим стыдом. Потому что вот эта проблематика, она является такой сложно коррегируемой, да, и она скорее просто, ну, как бы, как вершина айсберга, а в основании которой лежат очень много других сложностей, которые есть у нашего с вами клиента. Вот. Ну, что такое токсический стыд? Это такое очень сложное переживание себя дефектным, не таким. На каком-то таком испорченном, второсортном. Вот. Просто так, размыто, токсический стыд испытывать довольно сложно. Поэтому клиенту, конечно же, легче, если тот токсический стыд, который ему свойственен, да, в силу очень сложного детско-родительского обращения на протяжении длительного времени, да, клиенту, конечно, легче токсический стыд каким-то образом, ну, фокусировать. Ну, клиент может стыдиться своей внешности, хотя он может выглядеть вполне очень даже, ну, симпатично и практически не отличаться от средней очаровательности обычных людей. Клиент может стыдиться, ну, там, своего интеллекта, например, считать себя, ну, совершенно, ну, вот, там, какой-то реальный пример, да, когда клиентка считала себя, ну, в семье ходила легенда о том, что вся семья умная, а она глуповатая. Хотя это была женщина, у которой была кандидатская со временем, да, и уровень ее интеллекта не вызывал никогда сомнений ни у меня, ни у знающих ее людей. То есть, в принципе, получается вот это... Токсический стыд, который переживается очень-очень тяжело, когда ты понимаешь, что ты, по сути, своей в чем-то очень и очень не такой, каким должен бы быть. Он может каким-то образом, да, фиксироваться. Вот, фиксироваться. Клиенту от этого легче. Вот. важна проблематика, потому что получается, наш с вами клиент в этом очень нуждается, да, в терапии. И основной сбой, который у него произошел, у нашего клиента, который устроен вот таким образом, где его центральным переживанием эмоциональности является токсический стыд, ощущение себя не таким. Основной сбой – это, конечно, отсутствие принятия, когда у родителей было глубокое разочарование относительно того, каким оказался ребенок, когда у родителей почему-то не нашлось не нашлось места для этого конкретного ребенка, да, в родительском сердце. Ребенок, по мнению родителя, должен был бы быть каким-то другим. Более быстрым, более медленным, более мягким, более жестким. То есть, в принципе, родительское требование – это как прогвоздка ложа, в которое живой ребенок просто не поместился. Большие такие сбои, да, когда, в принципе, от маленького ребенка, который еще не умеет ни разговаривать толком, ни ходить, да, ожидается что-то такое, чего он еще дать не может. То есть, в принципе, считается, что для некоторых родителей появление младенца, да, может быть таким большим-большим разочарованием. Потому что хотелось, конечно, чтобы это было что-то такое, чтобы это как-то иначе выглядело, да, младенчество и детство. И то, как оно выглядит на самом деле. Ну что, тогда получается, ребенок может и не получать вербальных каких-то сигналов. Ему могут никогда не сказать, что ты нас разочаровал, да, мы хотели бы кого-то другого, не такого, как ты. А ты, пожалуйста, постарайся. Вот, может быть, у тебя получится соответствовать нашим требованиям. Но сама атмосфера отношений, она оказывается, это пропитана, да, таким, получается, непринятием того, какой ты есть. Я не знаю, там каждый клиент вспоминает массу разных историй. Да, там постоянное сравнение с каким-то прекрасным образом. Да, вот там мама, которая воспитывает мальчика, которая агрессивна ко всем мужчинам, рассказывает мальчику про то, что, конечно, все мужчины вокруг, они не мужчины, да, и он, естественно, маленький, плачет, пугается, он тоже не мужчина. Мягкий, а мальчики, когда они маленькие, они мягкие, там, в полтора года, в два года. Вот, они еще не способны жестко стоять и отстаивать свою позицию. Вот, они еще просто не успели дорасти до этого. Получается, вроде бы висит вот постоянно вот этот прекрасный какой-то нереалистичный образ, состоящий из женских фантазий, женских желаний. И реальный человек до этого не дотягивает. Например, отношения родительского, которые формируют токсический стыд. Это получается, когда тебя сравнивают с каким-то прекрасным образом, до которого ты не дотягиваешь. Это может быть огромное разочарование. Приведу другой пример. Получается, например, мама, которая мечтала, очень-очень мечтала, что она родит сына, который заработает много денег и вытащит ее из той дыры, в которой она живет. С этим убожеством, да, мужем, вот, с которым она совершенно случайно оказалась в длительном браке, да, вот уже звучит такая тематика, которую мы могли бы обозначить как нарциссическая, да, когда человек чувствует такое презрение, высокомерное отношение к тому, что есть вокруг себя. Вот. Естественно, рождается мальчик обычный, просто обычный, очень хороший мальчик, который очень огорчает маму. Потому что для того, чтобы ему стать каким-то таким прекрасным принцем, который ее спасет, да, должно пройти много-много лет. И этот мальчик получает постоянно разочарованный материнский взгляд. Не удовольствие в материнском взгляде, да, а разочарование. Он описывал очень интересную феноменологию. Он описывал, что он смотрел на себя, и он не мог понять, почему мама огорчается. И он искал причины. Да, может быть, у него живот. Вы знаете, у деток животики такие, они такие кругленькие. Вот. Они еще не похожи на мужские тузы. Да, может быть, живот такой. Он цеплялся к своему животу. Естественно, это потом легло в основу там других сложностей, которые есть по восприятию своего тела. В общем, вот это ощущение, что он глубоко огорчил, разочаровал маму, и что ему никогда не стать таким, чтобы мама была им довольна, оно легло в основу вот такого тактического стыда. Следовательно, когда мы имеем дело с тактическим стыдом, мы всегда наталкиваемся на то, что у нашего клиента есть нереальные требования от себя, нереальные просто, какие-то нереальные. Даже если этот клиент, который чувствует себя не таким и хочет себя спрятать за брендовыми шмотками, там, за, я не знаю, да, там, за красивой женщиной, например, если это мужчина, который себя стыдится. Вот если рядом со мной красивая женщина, значит, со мной все нормально, и все это видят. Вот. Вновь и вновь находить что-то, зачем можно спрятать себя настоящего. Вновь и вновь выстраивать какую-то такую маску, чтобы не было так больно, да, когда мир на тебя смотрит и видит тебя какой-то не такой. Вот выстраивается фальшивая self, называют аналитики. Выстраивается вот такой образ, за которым прячется настоящая суть. Это является очень защитным. Вот. И обрекает нашего клиента на одиночество. И обрекает нашего с вами клиента, который испытывает токсический стыд, на то, чтобы он испытывал вот такие интересные, да, депрессивные эпизоды, когда он стремится к чему-то, достигает этого. А это не приносит ему удовлетворения, потому что это оказывается какой-то такой очень сложный путь. Не путь к себе, к тому, чтобы ты начинал понимать, кто ты есть, и смотрел бы на себя хотя бы нейтрально, или не говоря уже о том, чтобы смотреть на себя, да, там, мягким взглядом каким-то, да, с теплотой, хотя бы нейтрально. Эти же люди смотрят на себя с презрением и с разочарованием. Они же, вот это родительское отношение, они интроецируют, встраивают в свою личность. У них вот этот агрессивный, аутоагрессивный компонент очень сильный. Поэтому... примерно понятно, да, как это устроено. Поэтому, когда мы имеем дело с людьми такого толка, да, мы можем наталкиваться на такие прикольные переживания, что вот там наконец-то купил квартиру в 150 квадратных метров, и наконец-то сделал ремонт, как хотел. И наконец-то жена родила ребенка и именно сына. И почему-то на душе кошки скребут. Потому что в этом, это не путь к себе, да, это еще парочку каких-то таких защитных, да, моментов, которые прячут тебя от мира, от стыдящего взгляда, да, который проецируется на мир. Поэтому терапия, когда вы позволяете клиенту быть таким, какой он есть, это является необходимым условием, но не единственным. Она, очень показана. Поэтому считается, что стыд лечится принятием, но не только. Стыд лечится принятием. И есть даже такое направление, да, психотерапии, которое, начиналось, да, и было создано для вот клиентов с этой нарциссической сложной патологией. Это роджерианство. Единственное, что принятие это не, это какое-то такое обязательное условие для работы с клиентом, который себя стыдит. Потому что именно принимающего отношения к себе ему и не хватало. И следующая рекомендация для коллег, которые работают с этими клиентами, она звучит таким образом. Да, что кроме того, чтобы клиент принимал себя, кроме этого ему нужно понимать о том, что его требования к себе, они оказываются беспощадными, жесткими, нереалистичными. А что ему нужно знакомиться с собой и уметь выставлять что-то в свою защиту по отношению к тем требованиям, которые он успел, да, проглотить. Ну, я не знаю, я вот так упрощаю схему работы, конечно, да, в этот момент. Ну, вполне можно, чтобы это звучало и так. Поэтому эти клиенты сначала ходят, и им становится чуть легче. Рядом с вами, который уже согласен на то, какой он есть, со всеми его проблемами и сложностями, вот. Да, и вы можете просто, ну, обращайте внимание на то, насколько, да, жестки его требования, то ли к себе, то ли к другому человеку. Но вот этот взгляд очень сложный, он же может быть направлен на себя, либо он может быть направлен на окружающих людей. Да? И вы можете обращать внимание, что именно перед стоящимися клиентами вам хочется и офис как-то приукрасить, да, и самому как-то приодеться. И вам становится неловко за то, что, ну, прическа уже не та, например, или рубашка какая-то. Там клиент видел вас в этой рубашке там месяц назад, да? Вот вы вдруг заметите, что как будто бы что-то такое между вами происходит, что вот эта тема непринятия, она, оказывается, да, проникла и в ваши отношения тоже. Вот. Простыть.